Привет, дорогие друзья! С вами мы, Ашош, подкаст о музыке, Олег Шпудейко и Алексей Шмурак, и это наш 21-й выпуск. Предыдущий выпуск проходил в онлайне, это был лайвстрим с Инстаграм-аккаунта, а этот выпуск пройдет традиционным образом.
Начинаем традиционно с вопросов. Вопрос от нашего патрона Сэма. Исполнительская интерпретация музыкальных произведений. Где, по вашему мнению, находится граница того, что может добавить от себя исполнитель? Может ли интерпретация добавить произведению новый смысл, или же цель состоит в максимально точном воспроизведении видения автора, если, конечно, он жив и может еще что-то сказать? Возможно, есть какие-то примеры максимально нестандартной интерпретации. Ну что, Олег, давай сначала подумаем, когда вообще возникла сама идея интерпретации произведения, когда она вообще появилась. Как ты думаешь?
Ну, для этого должен был бы появиться сначала композитор, в первую очередь. Во-вторых, музыка должна была быть записанной где-то, чтобы ее можно было интерпретировать. Потому что в оральной традиции, в оральной культуре, мне кажется, интерпретации нет. Там есть передача с какими-то изменениями, но это все-таки не интерпретация произведений. То есть я думаю, что...
То есть, получается, для интерпретации необходим текст, зафиксированный текст.
В первую очередь, да, мне кажется, текст. Конечно, можно назвать, можно подумать об оральной традиции тоже, как о традиции интерпретации. Но это не совсем, мне кажется, верно, потому что там больше похоже все на испорченный телефон, ну, условно говоря, да, что каждый друг другу передает. Я думаю, что интерпретация появляется тогда, когда появляется текст произведения. То есть есть что интерпретировать, то есть есть какой-то эталон, да, и записанный, и как бы он начинает интерпретироваться, потому что все-таки в оральной традиции нет вот этого, ну, эталона, да, музыки в ее каком-то идеальном состоянии в виде текста, например.
Хорошо, тогда, соответственно, мы можем говорить об интерпретации относительно, скажем так, богато в том случае, или точнее, начиная с того времени, когда текст зафиксирован достаточно полно. То есть, исходя из того, что я знаю про нотную музыку, мне кажется, что про интерпретацию можно говорить, пожалуй, где-то начиная с, думаю, что 18 века. Ну да, 18, то есть 18 века. Потому что все-таки, если брать ноты того, как были зафиксированы предыдущие произведения, там все-таки, ну, фактически мы имеем дело с мелодией, соответственно, цифрованным басом, табулатурой. Ну, то есть это все-таки слишком мало информации. Вот уже начиная где-то с, пожалуй, Баха и дальше, особенно там сыновей Баха и так далее, то там уже музыка до такой степени точно зафиксирована, что можно говорить именно о тонкостях интерпретации. Не о традициях прочтения там табулатуры или хурицких табличек, а именно о том, как люди могут довольно точно сравнить исполнение друг друга. Ну и, соответственно, дальше можно говорить о том, когда интерпретация, соответственно, перестает иметь смысл, то есть не начинает, а именно перестает. Это тогда, когда сама нотная традиция отступает перед традицией звукозаписи, да, то есть, пожалуй, что это, наверное, где-то 30-е и особенно 50-е годы.
Да. Но мне кажется, что есть еще здесь проблема со звукозаписью, потому как, вот я сейчас подумал о диджее как о интерпретаторе, потому как диджеи ведь очень часто модифицируют, ну, по большому счету, интерпретирует в соответствии с ситуацией, сложившейся, уже существующую музыку. Ну, даже если брать танцевальную музыку, тоже техно, например, они меняют сами треки. Не сильно, но как раз это то, что можно, ну, можно понимать под интерпретацией в том числе.
Я понимаю твою мысль, но тут, мне кажется, следует, видимо, поговорить о том, какой мы смысл, точнее, даже не смысл, а какое целеполагание мы вкладываем в интерпретацию. Потому что в классической музыке, это, естественно, также в джазе, и вообще в целом в интеллектуальной, так будем говорить, музыке, интерпретация и, собственно, фигура исполнителя — это некий медиум, который передает смыслы. В танцевальной музыке все-таки смыслы являются не доминирующими, да, там доминирующим является скорее состояние, физическое состояние. То есть задача диджея не столько в том, чтобы передать смыслы, сколько в том, чтобы управлять состоянием человека.
Адаптировать под ситуацию. Но мне кажется, что в классической музыке это тоже есть момент адаптации, потому что когда ты, ты ведь интерпретируешь в том числе в зависимости от пространства, в котором ты исполняешь, и инструмента, на котором ты играешь. И понятно, что это не самое главное, но это довольно сильно влияет. То есть, да, в танцевальной музыке обычно нет задачи передачи смыслов, потому как это уже есть на записи, по большому счету. Ну, то есть у вас уже есть этот тот самый оригинал, да, эталон, который записал автор в идеальном состоянии. Но есть задача адаптации. И такая же задача, мне кажется, есть и в классической музыке.
В общем, сложный вопрос, на самом деле. Я сейчас подумал о том, что действительно разные музыканты-исполнители в разных ситуациях совершенно разную задачу выполняют. Скажем, есть такая, относительно недавно появилась такая традиция, она пока что очень нишевая, но она есть. Исполнять классическую музыку нарочито на плохих дешевых инструментах. Ну, имеется в виду на расстроенных пианино во всяких антикафе там и так далее. Вот, и в этом случае, конечно же, ну, говорить именно об интерпретации, точнее так, о доминировании исполнительской интерпретации над ситуацией как-то особенно не приходится, потому что ситуация слишком много всего задает. И наоборот, скажем, представим себе некую абсолютно идеальные студийные условия, то есть идеально настроенный инструмент с идеальной механикой, с идеальным звукорежиссером, который вот прямо все делает, все, что нужно музыканту-исполнителю, что он просит. Тогда, соответственно, можно сказать, что ситуация, она, можно сказать, клиническая, да, то есть она нарочито вычищенная от контекста, да, и превращена в такую вот как бы студийное ничто, студийную ноль, из которого уже исполнитель лепит то, что ему нужно. В общем, оказалось, что ответ на вопрос более сложный, чем даже мы могли предполагать. Ну хорошо, попробуем чуть более точно ответить на конкретные вопросы, которые нам задает Сэм. Значит, во-первых, где, по вашему мнению, находится граница того, что может добавить от себя исполнитель? Ну, на мой взгляд, эта граница в эстетическом смысле отсутствует вообще полностью. Она находится в юридическом, медийном и этическом смысле. Что имеется в виду? Имеется в виду, что как бы, если бы существовали некие вечные, непреложные эстетические законы того, как следует интерпретировать зафиксированный в нотах музыкальный текст, тогда, конечно же, мы могли бы говорить, вот этот исполнитель выходит за границу, а этот не выходит. Но за то время, которое прошло вот с тех пор, как появилась сама фигура интерпретатора, то есть, может быть, так сколько? Ну, лет, наверное, 200, да, пожалуй, 200, ну, нет, чуть больше, нет, все-таки больше, наверное, пожалуй, где-то 220-230 лет. Вот, то есть, пожалуй, вот можно сказать, что уже исполнители Бетховена были интерпретаторами, да. Но вот, например, сказать это об исполнителях Баха, пожалуй, я бы не осмелился. Ну, будем считать, что фигура интерпретатора существует где-то 220 лет, так ощутимо, вот медийная фигура. Так вот, за это время я бы сказал, что требования, да, требования к интерпретаторам постоянно менялись. То есть, скажем, в газетах, критических обзорах в газетах начала 19 века критиковались те исполнители, которые не играли каденцию. То есть считалось, что если человек не играет каденцию, значит, он недостаточно виртуозен и изобретателен. И наоборот, сейчас, например, очень часто, особенно такие традиционалистские слушатели и критики классической музыки упрекают исполнителя в том, что он добавляет слишком много от себятины. Ну, имеется в виду, играет либо свою каденцию, либо какую-то странную каденцию. Например, часто упрекают скрипачей, что они играют каденцию Альфреда Шнитке к скрипичному концерту Бетховена, или пианиста, что они играют каденции Глена Гульда к, соответственно, фортепианным концерта Бетховена, что абсолютная чушь, потому что, ну, наоборот, как раз в современниках Бетховена ценились как раз те люди, которые придумывали свои и интересные каденции, а не те, которые либо вообще них не играли, либо играли уже зафиксированные. Бетховен, кстати, был первым композитором, который стал выписывать каденции. То есть до этого такой традиции вообще не существовало. Считалось, что этот фрагмент, этот момент, да, фрагмент, плохое слово, этот момент, эта ситуация как раз была полностью положена, для исполнителя, собственно, интерпретатора, и он должен был, или она должна была проявить свои какие-то виртуозные качества. Вот, то есть, например, скажем, вряд ли можно, вряд ли бы слушатели, скажем, Листа и Шопена предъявляли бы им, что они играют не тот текст. Это было бы смешно. То есть им, наверное, предъявляли совсем другие вещи. То есть там недостаточно впечатляющие, недостаточно духовные и так далее. Пожалуй, что точность текста стала цениться с тех пор, как появилась звукозапись, да? То есть с начала 20 века. С тех пор, чем более точно исполнитель, интерпретатор передавал текст, зафиксированный в нотах, особенно если этот текст был зафиксирован достаточно точно, чем отличалась музыка где-то вот начиная, да, пожалуй, с конца 19 века. Кстати, можно сказать, что точность нотографии появилась еще до звукозаписи. Не знаю, почему так получилось, но это так. То есть, скажем, если брать партитуры Вагнера и Листа, то они очень точные.
Я думаю, что это связано с тем, что тогда люди покупали эти партитуры для того, чтобы играть дома, точно. И композиторы хотели, ну, композиторы понимали, что очень важно, чтобы их музыка была исполнена верно. Тем более, ведь именно в тот период родился вот этот образ композитора, как такого недостижимого, да, гения, медийной фигуры, рок-символа и вот этого всего.
Ну да, в 20 веке, да, появился культ точности и даже культ достоверности, чего раньше просто быть не могло. То есть вряд ли бы кто-то предъявлял Мендельсону, что он играет Баха не на тех инструментах. Тогда бы просто никому в голову такое не пришло. Но сейчас, да, появился культ в том числе и достоверности. А вот в последние, пожалуй, лет 30, благодаря телевидению и особенно интернету и вот всему этому, появился культ таких немножко фриковатых фигур. Фриковатых. Вот, например, скажем, один из самых популярных и влиятельных современных пианистов, Даниил Трифонов, в основном известен именно как пианист-фрик, который снимается в клипах, где он там обыгрывает через какие-то сюжеты классические произведения, или, например, он выступает часто в кроссовках и рваных джинсах. То есть в этом как бы смысл. Если бы Даня играл в обычной одежде, то, соответственно, часть его послания была бы потеряна, и, соответственно, часть воздействия на аудиторию тоже потерялась бы. Вот. Поэтому можно сказать, что в эстетическом смысле этой границы, конечно же, нет. Если говорить о границах в юридическом, медийном и этическом смысле, то я могу рассказать смешной случай из моей... из моей собственной биографии. Я, возможно, его уже рассказывал, но истина от повторения не тускнеет. Как-то я принимал участие в проекте, где 24 пианиста 24 часа подряд играли «Раздражение Сати». Это маленькая пьеска, над которой Сати написал сыграть 840 раз. Ну и, соответственно, конечно же, никто разы не считал. Организаторы решили устроить это как... именно марафон, 24-часовой марафон. Вот. И суть в том, что Сати зафиксировал текст исключительно, там исключительно есть ноты и длительность. Там нету динамики, тембра, педали, там даже нет инструмента. Там не написано, что это нужно играть именно на фортепиано. Вот. И я стал играть эту музыку так, как играют джазовые
как
стандарты.
Старинная музыка.
Да, 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 да. Или старинную музыку, или джазовые стандарты. То есть, много чего, естественно, от себя прибавляя. То есть, меняя регистры, меняя способ звукоизвлечения, то есть, играя иногда не вместе. Делая то, что на самом деле делают часто даже с очень хорошо зафиксированными текстами. То есть, Бетховена, Шопена, Прокофьева и так далее. Так вот, ко мне подошел организатор и сказал: «Лёша, не меняй текст». При том, что это происходило в прямом эфире, в присутствии... если бы это была студийная запись, и он бы мне это сказал, то нас бы разразила бы некоторая полемика, да, эстетическая полемика. Но это было тогда, когда уже, было поздно, махать кулаками. То есть уже я играл. Вот, в общем, это меня заставило... я очень сильно разозлился, я, конечно, ему ничего не сказал, я просто после этого с ним ни разу не сотрудничал. Вот, в общем, это меня очень сильно разозлило, на самом деле, потому что, на мой взгляд, тут был неправ именно он, потому что... Я интерпретатор, и я медийная фигура, да, то есть я уже нахожусь в прямом эфире, я уже нахожусь в зале. То есть если бы мы заранее обговорили, по каким правилам я должен был интерпретировать, да, я бы нарушил нашу юридическую какую-то договоренность. Но юридической договоренности не было, и это было, с моей точки зрения, это было довольно грубое насилие. Вот, в общем, вот такие вот моменты, мне кажется, их стоит юридически закреплять. То есть если некий организатор... хочет, чтобы текст был интерпретирован вот в таком-то коридоре возможностей, да, то ему стоит, мне кажется, с интерпретатором или с интерпретаторами эти вещи обсуждать, оговаривать. Угу. На самом деле то же самое произошло...
Задача куратора, по сути, тоже.
Да, на самом деле то же самое произошло в 2015 году на конкурсе Чайковского. Это конкурс, исполнительский конкурс, который проходит в Москве. Там играл пианист Андрей Коробейников, который играл в том числе Баха. И он, играя Баха, делал, как потом сказала жюри, такую интерпретацию мелизмов, который, значит, противоречит книжкам. То есть в книжках так написано, а он играл так. То есть, а дело в том, что ну, слушатели, как вживую в большом зале консерватории, так и по интернету, они получили огромное удовольствие, я в том числе, от этой интерпретации. Но жюри сказала, вот, значит, нужно придерживаться именно таких стандартов. Но дело в том, что в условиях конкурса об этом ничего не сказано. То есть там не написано, что играя Баха, вы должны придерживаться, например, такого-то тома. Ну, вы, ну, Олег, ты как человек, который увлекается старинной музыкой, ты понимаешь абсурдность самой формулировки. Насколько бессмысленно пытаться ограничить интерпретатора старинной музыки с помощью каких-то юридических процедур. То есть это абсолютный бред. Слишком много существует различных традиций. Вот. Поэтому, мне кажется, даже юридический аспект тут, в общем-то, довольно такой. Мне кажется, гораздо больше можно говорить скорее о медийном аспекте, то есть о неких медийных ожиданиях. То есть когда мы идем на концерт Гульда, окей, мы не идем на концерт Гульда, когда мы закачиваем запись Гульда, то мы ожидаем, что Гульд будет играть так. Если Гульд нам сыграет в стиле Марты Аргерич или там Ланглана, да, то мы скажем, алло, мы же купили именно трек Гульда, мы хотим, чтобы это звучало по гульдовски. То есть, скорее можно говорить о неких конвенциях, интерпретационных конвенциях. То есть, мы ожидаем, что исполнитель из такой-то конвенции будет так-то играть. То есть, идя на концерт аутентистов, мы не ожидаем, что нам поставят Стэнвей. Да, мы скажем, алло, мы пришли на концерт аутентистов. И наоборот, идя на концерт какого-то романтического исполнителя такого конвенционального, вот, мы уж никак не ожидаем, что там он будет играть на каком-то там разбитом фортепиано. Мы скажем, мы же заплатили вам именно за это. Кстати, еще одна смешная история, но на этот раз действительно смешная. Концерт пианиста Валерия Афанасьева, который выходит и говорит, показывает публике свои руки и говорит, посмотрите на эти руки, они уже ничего не могут. Поэтому давайте послушаем запись, как я раньше хорошо играл. Он реально, это реально слышит, это не шутка. И он реально включает запись, ну там, видео в хорошем качестве и все такое. Ну, естественно, публика возмущена, она же пришла на живое исполнение. Вот тоже, кстати, вопрос такого этического аспекта исполнительской интерпретации. Олег, что думаешь о таком случае?
Ну, получается так, что вообще в целом это зависит от ситуации. А ситуация-то складывается с самых разных факторов. Ну, то есть ситуация, допустим, интерпретация в каком-то маленьком кафе, да, на расстроенном фортепиано произведение будет одна. Ситуация интерпретация в Карнеги-холле очень известным исполнителем, который уже выработал свой имидж, свой стиль, которого как бы хорошо знают, это уже совершенно другая ситуация. И получается, что вот эта вот граница, да, о которой нас спрашивали, она проходит в зависимости от сложившейся ситуации. В том числе, кстати, да, юридически, как ты говорил. Но я вот даже не знаю, бывает ли такое в контрактах, и может ли вообще такое быть. То есть, чтобы организатор или куратор... Я знаю, у художников, художникам могут ставить какие-то такие рамки, ограничения. Но ты вообще сталкивался с таким, чтобы исполнителям, вот буквально в контракте или даже хотя бы на словах, ставили определенные ограничения или рамки интерпретации?
Нет, но... технически да, эстетически нет. Технически они связаны, естественно, понятное дело, с тем, чтобы не сломать инструменты, чтобы не перегорел свет, чтобы слушатели остались неповрежденными, ну, понятно, да, то есть не слишком громко и так далее. Такие вещи, конечно, оговариваются. Но эстетически, идеологически, то есть какие-то тонкости, типа такой мордент играй, такой не играй, там здесь третью часть повтори здесь, ну, понятно, такого я не слышал. И такое, конечно же, есть в учебной системе, но там и требования, ну, там, собственно, и, понятно, там конвенция совершенно другая, там смысл именно в том, что ты выполняешь определенные требования, там, сыграть гамму так-то и так далее. В учебной системе я понимаю смысл в этом, и даже более того, я бы сам, если бы был преподавателем по, ну, именно исполнительству, то, конечно же, я бы, ну, ставил какие-то ограничения. Вот, но уже в конкурсных, ну, таких именно артистических конкурсных рамках, и уж тем более в рамках просто эстрадного исполнения, это, мне кажется, абсолютно бессмысленным. Кстати, между прочим, еще один случай вспомнил. Я участвовал в одном конкурсе в международном по фортепиано. Меня не пропустили во второй тур, и на обсуждение я спросил, типа, а почему не пропустили? На что мне сказали, так Бетховена играть нельзя. То есть без уточнений, просто так Бетховена играть
просто
нельзя.
Просто так нельзя.
Да, 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 то есть просто так нельзя. Ну, то есть я, естественно, не стал спорить, потому что, ну, как бы, где, о чем тут спорить? Нельзя, можно. Это уже как что-то религиозное. Кстати, да, между прочим, можно сказать, что вообще к исполнителям, исполнителям классической музыки, особенно в какой-то, ну, культовых произведений или культовых авторах, предъявляются практически религиозные требования. То есть как вот к интерпретаторам... Можно сказать, что это как толкование священных книг. Да, то есть там тоже есть, собственно говоря, еретики, есть какие-то соборы, которые предпринимают, да, ну, как это называется?
Да.
Закрепляют.
По сути, есть эгрегоры этих композиторов. То есть, чем композитор более известен, и чем больше он, ну, чем более он популярен, да, тем сильнее его этот эгрегор, и, соответственно, жестче и, ну, больше спроса, да, с интерпретаторов. Довольно интересно.
Да, еще прибавлю один важный момент, что интерпретировать на самом деле можно не только нотное произведение в исполнительской практике. Интерпретировать можно целую эпоху или композиторскую фигуру. Например, есть такой режиссер, уже покойный, Кен Рассел, абсолютно сумасшедший и абсолютно гениальный, который сделал целый ряд фильмов про композиторов. «Листомания» про Листа, «Малер» про Малера и «Музыкальные любовники» про Петра Чайковского. И я бы очень советовал всем, кто нас слушает, кто интересуется классической музыкой, посмотреть эти фильмы, потому что на самом деле Кен Рассел, при том, что, естественно, это, мягко говоря, недостоверные вещи, то есть это даже, он даже не претендует на то, чтобы это было байопик, это чистой воды фантазия, но в этой фантазии на самом деле проявляются очень интересные вещи относительно интерпретации эпохи, интерпретации произведений и так далее. Вот, я смотрел только про Чайковского фильм, и надо заметить, что вот нет ничего для меня более сильного в интерпретации первого фортепианного концерта Чайковского, чем, собственно говоря, начало этого фильма. Ну, там есть фрагмент, где играется практически полностью первая часть первого концерта, которая вся проходит в каких-то эротических фантазиях, естественно, там, с отсылками и так далее. Вот, это абсолютное безумие, то есть это смотреть, ну, как бы, это жестче, чем «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» Терри Гиллиама или, ну, какие-то фильмы Квентина Дюбьё, то есть это производит очень сильное впечатление, но особенно сильное впечатление это производит именно для человека, который, ну, относительно неплохо разбирается в классической музыке, потому что Кен Рассел, он строит свои фильмы, как бы очень хорошо зная классическую музыку, очень хорошо зная какие-то особенности взаимоотношений между композиторами, между какими-то историческими фигурами, вот, доводя до какого-то предела вот, ну, то, что называется «развесистая клюква». Ну, если кто не знает, «развесистая клюква» — это фраза, которую написал Александр Дюма в своем произведении, которое про Россию. Как мы знаем, у клюквы нет веток, да, там есть прутики, да, то есть эта фраза стала олицетворением, можно сказать, что мемом, который касается таких нарочито кичевых представлений иностранцев о, ну, о наших, так сказать, краях. Так вот, собственно говоря, Кен Рассел доводит до предела эту самую развесистую клюкву, то есть он до такой степени кичево показывает Россию второй половины XIX века, как никто не показывал, как никакой Лубок ее не покажет, никакой Кустодиев. Вот, и, в общем, ну, мне кажется, что это очень круто. Еще один, кстати, пример тоже такой вот режиссерской интерпретации эпохи, это, конечно же, прогремевший или нашумевший фильм Кирилла Серебренникова «Лето» про 80-е годы. Там есть многие фигуры, там Цой, Гребенщиков, Троицкий, Науменко, ну и многие другие. Вот тоже как бы этот фильм, который не претендует на достоверность, и там даже более того, Серебренников это подчеркивает тем, что все время появляется какой-то человек с плакатом «такого не было». То есть это неправда. Это, вот, то есть он как бы сам над собой смеется по поводу, ну, достоверности. Вот, мне кажется, что было бы очень круто, если бы, скажем, ну, выходит какой-то исполнитель, играет, и параллельно появляется какой-то человек с плакатом, что типа этой ноты там нет. То есть как бы тем самым оправдывая, ну, то есть в нотах не так написано, оправдывая исполнителя. Ну, то есть очень, на самом деле, интересная штука. Я, конечно же, ну, когда мы будем делать about, поприлагаю разных ссылок на, собственно, то, о чем просит наш
да, примеры нестандартные.
Да, примеры
максимально. Я напомню, кстати, что в моем дайджесте о Хильдегарде там у меня есть ссылка на очень нестандартную интерпретацию ее литургической драмы от Дитбурга Спора. Я надеюсь, я правильно произношу его имя. Да, заходите, слушайте, и, может быть, я просто еще раз эту ссылку скопирую в, ну, в комментарии, для... да, к этому, в about для этого подкаста.
Да, было бы неплохо, да. Ну, хорошо, давай перейдем к следующему вопросу, потому что, на самом деле, тема бесконечна. Если, да, если, например, те, кто нас слушают, заинтересовались каким-то конкретным аспектом того, что, о чем мы только что говорили, то задавайте нам более точные вопросы, мы их рассмотрим, потому что это реально, это более широкая тема, чем даже можно было бы предположить. Хорошо, теперь вопрос от композитора, саунд-артиста и видеоартиста Димы Мазурова из Москвы. Можно ли танцевать под Баха? Мне кажется, это, собственно, речь Димы. Мне кажется, в то время это было как раз нормальным. Танцевать, тусоваться, обедать под аккомпанемент классической музыки, а не сидеть с, ну, как сейчас принято на как бы конвенциональном концерте классической музыки с умными ебалами не двигаться и так далее. Олег, что думаешь?
Кстати, ситуация-то ведь на самом деле не совсем такая, мне кажется. Сейчас как раз очень многие люди обедают и тусуются под Баха. Ну вот если брать то поколение бумеров, ну и старше, то очень часто за обедом там звучит какая-нибудь классическая музыка, например. Ну, может быть, даже не столько у нас, сколько это касается Европы и США. Вот. То есть классическая музыка, в принципе, сам именно этот культ классической музыки, он, в принципе, ведь существует как такая фоновая музыка чаще всего для создания некоторой атмосферы. То есть люди, ну, в массе вот последователи, да, этого культа, они редко слушают эту музыку для того, чтобы извлечь какие-то новые смыслы. То есть они также слушают эту музыку, как и, ну, мы или там вы слушали бы ambient, там, например, или тоже техно, например. Вот, поэтому я думаю, что, да, ситуация сама сидение с умными ебалами на концерте. Ну, дело в том, что Бах ведь он не писал, да, как Леша тут вот в комментариях заметил, что он не писал чисто развлекательную музыку, он действительно не писал такое. То есть его музыка была для определенных событий. Ну вот, к примеру, если взять оратория, да, то это были, ну, довольно серьезные маленькие такие религиозные оперы, которые нужно было ставить каждую неделю. Вот. Но танцевать под Баха, мне кажется, можно и даже нужно. Потому что, во-первых, никто вам не запрещает, почему бы и нет. А во-вторых, люди танцевали, танцуют и будут продолжать танцевать под Баха. Танцевать можно под любую музыку, потому что в любой музыке, в абсолютно любой музыке всегда есть ритм. Даже в музыке, в которой, кажется, его нет, как там, а если найду, да? Найти всегда можно. Вот, так что я думаю, что да, стоит тусоваться, танцевать и обедать даже под аккомпанемент классической музыки, почему бы и нет.
Ну да, мне кажется, что это вопрос скорее больше в том, насколько, если говорить именно о коллективных практиках и об ивентах, то это скорее вопрос того, как это все организовать. Потому что если правильно поработать с грувом, причем даже не обязательно для этого накладывать ритм-секцию, как часто, кстати, было, ну, делалось на пластинках с музыкой Баха, кажется, с 70-х, 80-х годов. Ну, я помню, что я в детстве слушал на проигрывателе пластинку, где, ну, на музыку Баха наложена ритм-секция. Так вот, даже не обязательно накладывать ритм-секцию, просто если правильно работать с грувом, чем, кстати, занимался, например, такой исполнитель, как Фридрих Гульда, был такой пианист, который постепенно, он из такого правильного-правильного австрийского, значит, пианиста, который правильно все играет, ровненько, превратился под конец в такого отвязного джазового чувака, который играл там с какой-то шапочкой, такой, как похоже на папскую тиару, играл на таком жестком джазовом рояле. Так вот, собственно говоря, его позднее исполнение Баха, они, ну, практически это, ну, танцевальная музыка по своему характеру. Вот. Но также и часто и аутентисты, которые вообще рояль не признают как инструмент, вот, они тоже часто играют Баха так, что действительно под это, ну, довольно легко пуститься в пляс. В общем, короче говоря, это вопрос, с одной стороны, вашего отношения к движениям и вообще, в принципе, вашего отношения к взаимодействию вашего тела с музыкой. То есть есть люди, которые очень критично к этому относятся, то есть, причем даже наши патроны, которые считают, что музыку надо слушать, ну, сидя на жопе. Вот. А есть люди, например, я, которые считают, что под любую музыку можно и даже нужно двигаться, потому что тем самым вы увеличиваете взаимодействие с музыкой. Я на концерт классической музыки двигаюсь. И поэтому я стараюсь не ходить в филармонии, потому что там, ну, не очень приспособлены под такое восприятие. Вот, но на концертах, ну, скажем, в тех залах, где двигаться можно, я всегда двигаюсь. Неважно, это музыка предназначена для танца или не предназначена. Я не могу не двигаться под музыку. Вот. Да, то есть, соответственно, если убрать сидящие места, сделать более грубую манеру исполнения, поработать со светом, с пространством, то мне кажется, что вполне можно под Баха вот все такое сделать. Другое дело, чего хотя... Кстати, да, это важный вопрос. Чего хочет исполнитель Баха? Да. То есть, если это живой ивент, и, допустим, вот условно говоря, исполнитель хочет, чтобы его внимательно слушали, то его, может быть, его как, даже не требование, не то слово, requirement, как это по-русски сказать, запрос, да. Его запросом может быть как раз то, чтобы его, не шумели. То есть очень часто, кстати говоря, по этому поводу происходят всякие конфликты. Например, дирижеры, которые останавливают свои, свою работу, когда в зале, например, звучит какая-нибудь, мобильный звонок. То есть вы представляете себе, например, чтобы какой-нибудь рок-концерт или рэп-концерт, и Кендрик Ламар останавливается такой: «Ой, а что это у вас там, виброзвонок не выключен? Я не могу читать». Вот. То есть вы понимаете, можно эту ситуацию довести до абсурда. Короче говоря, это, по сути, это некий компромисс, да, между, собственно говоря, запросом исполнителя и запросом зрителя или слушателя. Вот. Мне кажется, что об этом даже можно, в принципе, дискутировать. То есть можно теоретически сделать какой-то такой форум, на котором слушатели и исполнители будут друг с другом говорить о том, как бы они хотели слушать и играть, и, соответственно, чтобы как бы слушатели хотели, чтобы игралось, а как бы исполнители хотели, чтобы слушалась музыка. Потому что, на самом деле, этот вопрос открытый. И, я бы не сказал, что тут все, все вопросы закрыты и все уже понятно. Нет. Если композитор у нас спрашивает, можно ли танцевать под Баха, это говорит о том, что на самом деле запрос такой есть. Соответственно, это нужно как-то решать. Как это решать, это уже...
Такая, да. Кстати, мне напомнила, у Венди Карлос есть же запись «Switched on Bach», где она на синтезаторах Moog тогда записывала Баха. Но сейчас технологии шагнули вперед, то есть тогда она на пленку это все делала, там монтировала, это все было тяжело очень. А сейчас это все можно на синтезаторах исполнить вживую. Более того, синтезатор — это довольно удачный инструмент, как для Баха, потому как, даже если взять, например, хорошо темперированный клавир, то даже тоже бранденбургский концерт, например, синтезатор позволяет подобрать именно тот тембр, который лучше всего будет работать с этой фактурой. И более того, синтезатор можно усиливать сколько угодно, и синтезатор может давать очень глубокий мощный бас. То есть он может создать все необходимые условия для создания именно танцевальной рейвовой ситуации. Я думаю, что было бы вообще, в принципе, очень интересно в таком формате провести несколько мероприятий, вот именно усиленного такого звука Баха. Интересно, как это сработает, и будут ли люди танцевать.
Хорошо. Значит, теперь у нас музыка по плану. Нам прислал наш патрон, уже не патрон, но он был нашим патроном, Ён Тихий, произведение, которое в Ютубе называется «Шоу с мумиями». Ну, я так понимаю, что это названо по картинке. Вот, то есть, на самом деле, эту музыку можно слушать, как мне кажется, это мое мнение, и не представляя себе эту картинку. То есть, она вполне, как это называется, самодостаточная. Вот, давайте послушаем. Это уже второй трек Ёна Тихого, который мы слушали. До этого был «Барокко и пришельцы», был такой трек. Вот. И дальше, я так понимаю, что идет линия развития. То есть я уже слушал заготовку следующего трека, и в целом наблюдается такая, я бы сказал, дорога из такого чисто академического чего-то такого, что доступно только, понятно, для человека, который знает там гармонию, ноты, ритм и так далее, к постепенно все большему наслаждению. То есть
по сравнению... Это такой переходной вариант, я так понимаю,
этот трек. Да, больше наслаждения тембром, больше дифференцированности событий, больше вслушивания, и я бы даже сказал, больше чего-то такого, о чем можно рассказать, не говоря только о том, как это сделано музыкально. То есть становится больше того, простите, я сейчас скажу очень пошлое слово, больше образности. Вот, это слово, за которое когда-то, ну, когда-то можно было бы получить даже поебалу в академическом комьюнити. Вот, но я же уже не в академическом комьюнити, поэтому мне можно говорить такие слова, и я ничем не рискую. Вот. То есть, мне кажется, да, что в этой музыке стало больше образности. Олег, а ты что ты думаешь по поводу этого трека?
Мне не хватило, честно говоря, контекста, который ты вот сейчас, в общем-то, и озвучил. Я вот только сейчас вспомнил предыдущий трек, на самом деле, его, и теперь у меня сложилась вот эта картина некоторой такой преемственности. Ну, то есть я вижу вектор теперь движения благодаря этим двум трекам, то есть он, во-первых, начал уделять куда более серьезное внимание работе с тембрами, да, то, о чем мы говорили в предыдущий раз, и как бы сейчас трек становится все более и более дальше от такой чисто интеллектуальной, да, академической даже, ну, или протоакадемической музыки. Сейчас он идет уже в сторону чего-то более такого сенсибельного, более, ну, чувственного, да. Вот, но мне кажется, что как бы можно еще поднажать и можно еще дальше развиваться в этом направлении, потому что с точки зрения фактуры, с точки зрения структуры здесь все окей, то есть за этим интересно следить, постоянно что-то меняется, сама структура довольно интересная, подбор тембров хороший, то есть в плане композиторской работы у меня нет вообще никаких замечаний, но мне все же интересно прочувствовать вот это ядро, вокруг которого этот трек строится, потому что у меня создалось такое ощущение, что сейчас все еще есть момент вот этой структуры для структуры, то есть структуры ради структуры, или там интеллектуальной проработки ради просто интеллектуального наслаждения. И мне вот было бы интересно еще даже послушать тот набросок, о котором ты говоришь, на следующий трек. То есть насколько он вообще отличается?
Он весьма перспективен, но проблема в том, что набросок все еще не имеет вот этой, я бы сказал, мифологии. То есть он ближе, там, ну, больше мифологии, но это проблема, которая, мне кажется, вот она появилась, можно сказать, именно в последнее время. Что я имею в виду? Я имею в виду, что мы до такой степени сегментировали наши знания, мы, я имею в виду человечество, до такой степени мы сегментировали наши знания на много-много маленьких-маленьких таких гранул, что мы можем находиться в одном, как бы, ну, как сказать, в одной такой пчелиной соте знания, не испытывая даже потребности зайти в другую комнату. То есть это было совершенно немыслимо в романтическую эпоху. Невозможно себе представить романтического композитора, который, например, не знает блестяще живопись, литературу, религию, политику, социалку, экономику, быт и так далее, и который весь этот контекст, соответственно, не подключает к своему произведению. То есть, когда люди, слушающие Шопена, называли его прелюдии, извините, капля дождя, вот, то это не было бессмыслицей, потому что для них было естественным то, почему, например, эта музыка как-то вот связана с и так далее. То есть, я имею в виду, что тогда вот эта вот некая синкретичность, да, синтетичность восприятия различных медиа, различных, даже, я бы сказал, просто органов чувств, вот, она была совершенно нормальной. И наоборот, 20 век в этом плане, он все больше и больше начал эти вещи разделять, и сейчас, во время интернета, ниш, даже, я бы сказал, нишек, да, вот, нано-ниш каких-то, вот, можно вполне себе представить ситуацию, в которой, например, 10 человек, ну, условно, например, знают о чем, как это слушать, и им даже и не нужно, чтобы был некий 11-й, который бы, например, задал им вопросы, а о чем это и так далее. То есть, мне кажется, что это экономический вопрос. То есть, если Йону Тихому, то есть, собственно, это псевдоним автора, если ему понадобится, чтобы его музыку на чувственном уровне, на уровне, там, не знаю, какого-то эмоционального отклика, какого-то одобрения и так далее, восприняло, ну, скажем, ну, хотя бы 100 человек, это не так уж много, в общем-то, то ему понадобится, ему придется придумать некую мифологию, придумать некий, какую-то такую, не знаю, внешнюю структуру, не знаю, как это назвать, ну, опору, да, какое-то, ядро, как ты сказал, да, вот, придумать некое ядро, через которое ему легче будет коммуницировать. Вот. Я единственное, что замечу, что я недавно говорил с автором, и он, на самом деле, довольно интересную идею подсказал, ну, как, не то, что подсказал, скорее, высказал, что его интересует кибернетика. Если кто не знает, кибернетика — это такой подход, это не знаю, это наука, это, скорее, подход, подход, который был популярен в середине 20 века и почти полностью в чистом виде умер где-то к 80-м годам. Подход, при котором субъект, ну то есть в данном случае человек, работает с некой системой, принципы работы в полной мере он понять не может. Пример, скажем, нейросеть. Вот. Но может на основании результатов увидеть некую закономерность. И результат всегда что-то добавляет к ожиданиям. То есть результат не бессмысленен. Да? Я бы даже сказал, результат не бесполезен. Вот. Вот. И таким образом Йон Тихий, собственно, собирается и, ну, и уже работает с собственным композиторским творческим аппаратом. То есть он делает некую такую, такой уникальный набор комбинаций, комбинаций ритмов, тембров, звуковысот, там каких-то ну, смысловых пластов, символических пластов, которые бы неким уникальным и, я бы сказал, непознаваемым образом воздействовало на наше чувственное восприятие. И, безусловно, второй трек, вот, который мы сейчас послушали, он в большей степени соответствует этому подходу, чем первый. Соответственно, как мне кажется, третий на основании Черновика будет больше соответствующим, чем второй. То есть вектор действительно есть. Вот. Ну, конечно же, при этом мы все равно слышим некое совмещение академических экспериментальных подходов в ритме и синтаксисе с таким дешевым, вообще понятным, сниженным с точки зрения, ну, как бы некой такой эстетической ценности тембральным материалом. Вот. То есть это все еще там, допустим, не какие-нибудь супердорогие аналоговые синтезаторы или уж тем более не акустические объекты. Но дело в том, что вполне я могу себе вполне представить такую подобную работу и с более дорогим тембральным составом. То есть, скажем, в этом плане мне кажется, что те же работы Нэнкэро, помнишь, мы слушали третий струнный квартет, ну, вот, они, в общем-то, тоже примерно в этом ключе, вот, то есть, правда, Нэнкэро совсем не кибернетический подход, у него крайне, наоборот, супер осознанный, то есть, все очень легко посчитать, там, вот, алгебра, чистая алгебра, вот, но, как бы, на самом деле, мне кажется, что тут, ну, было бы неверно со стороны композитора ограничиться в конечном итоге, в некоем, ну, эстетическом результате, ограничиться только подобным тембральным подходом. То есть я легко могу себе представить этот подход и в вполне себе, ну, с более дорогими, более богатыми, и более такими семантически
тут
насыщенными.
Тут зависит от того, как именно от метода, с которым он работает, потому что кибернетически можно работать с этим очень по-разному, да. Если этот метод подразумевает наличие некоторой там партитуры, да, или структуры, которая делается до, неважно в какой форме, она может быть в самой разной форме, то можно просто, допустим, позаписывать свои сэмплы, то есть позаписывать свои звуки, которые как бы потом использовать в этой партитуре. То есть не обязательно там использовать те тембры, которые есть, допустим, в определенных там программах, синтезаторах или библиотеках. Можно просто попытаться записать как такой field recording сессию провести, ну и у себя дома, и на улице, допустим, и создать библиотеку звуков, с которыми в дальнейшем работать. Ну, их категоризировать, потом там перкуссионные звуки, допустим, какие-то продолжительные, ну, вот в таком духе. И мне кажется, что это может дать довольно интересный, неожиданный результат вот в подобных случаях, потому что такие звуки, они принесут больше органики, во-первых, а во-вторых, в них будет больше от как бы самого композитора, потому как если вы работаете с уже существующими звуками, синтезаторами, даже если вы синтезируете свои, да, на каком-то синтезаторе, то все равно вы ограничены параметрами, которые вам позволяет, да, создатель этого синтезатора, на который позволяет влиять. А когда вы записываете звуки окружающей среды, то вы, в принципе, как бы ничем не ограничены. Вы можете совершенно любой звук записать и потом обработать. И найти в том числе еще вот здесь свой язык. То есть выразить его через тембры и через морфологию самого звука.
Абсолютно согласен. Кстати, подобным образом в какой-то степени работал Джон Кейдж. Ну, он, конечно, не работал с кибернетикой, но он работал там, допустим, с той же алеаторикой. То есть он, например, у него есть произведение, точно не помню название, но мы приложим ссылку на него в этом самом, где он пользовался алеаторическим подходом Моцарта, ну, который он зафиксировал в одном из своих произведений, но при этом применял не моцартовские, ну, тембры, понятно. Вот, и получилось, ну, и там, понятно, Кейдж еще куча всего понатыкал. Вот, получилось достаточно забавно, если не сказать звучать крипово. Вот это, кстати, тот редкий случай, когда музыка действительно криповая. Ну, это уже как наши слушатели посчитают. Посмотрим, что они скажут об этом. Хорошо, я бы хотел, да, принести извинения за то, что в эту неделю я не выпустил свою традиционную Киев Дели статью. У меня медицинская пауза так просто получилась, что по стоматологическим причинам несколько выпал. Вот, но зато у нас есть очередной аудиодайджест. Олег, расскажи, ты сделал аудиодайджест?
Да, я записал тоже, как получилось, мне нужно было срочно записать аудиодайджест, потому что, ну, выяснилось, что у Лёши не получится. И я в это время как раз читал о Леонине Пиротине и решил записать аудиодайджест про них. То есть, ну, про них как представители школы Нотр-Дам. То есть это школа полифонической музыки, которая появилась в XII веке во Франции, в Париже, в университете при соборе Нотр-Дам. И я в этом аудиодайджесте, помимо того, что как бы, я немножко рассказываю, раскрываю этот контекст, я пытаюсь объяснить, как можно подойти к полифонической музыке, в принципе, слушать ее, потому что существуют мифы о ее какой-то сложности или какой-то, ну, в общем, странности. На самом деле, как мне кажется, это не так, и я даю такие как бы ключи, да, как вообще к пониманию, к слушанию полифонической музыки в целом, которые, я надеюсь, вам окажутся полезными. И вообще, пожалуйста, пишите, если, ну, вам что-то оказалось, допустим, полезным или, наоборот, бесполезным, вам кажется, что можно было бы это сделать лучше, да, то обязательно пишите, оставляйте фидбэк в комментарии, потому что эти аудиодайджесты — это довольно экспериментальный формат, и мы, ну, мы бы хотели получить фидбэк, чтобы понять, насколько то, как мы это делаем, оказывается полезным вам или бесполезным.
Да, чтобы совершенствовать, потому что мы бы хотели вам давать эту информацию, но, соответственно, поскольку никаких тут конвенций нет, я о таком не слышал, вот, это больше похоже скорее на какие-то видео, там, где бы кто-то там, какой-то селеба, например, есть видео, где Дмитрий Быков проводит уроки, а фактически он проводит не уроки, а рассказывает о подходах к, ну, писателям прошлого. И на самом деле мне они очень помогли, то есть они мне помогли там лучше понять, как читать, там, не знаю, условно говоря, там, Булгакова, Маяковского, Гончарова и так далее. То есть скорее вот в этом ключе мы это видим, как ключи к тому, как можно было бы для себя это объяснить. То есть понятно, что это не строгий какой-то музыковедческий разбор, на что мы не претендуем, и более того, чем мы даже не очень-то и интересуемся, да, то есть мы работаем с совершенно по другим принципам. Вот, да, также мы благодарим нового патрона, Ксению, вот, и просим вас, дорогие слушатели этого подкаста, неважно, вы слушаете на Патреоне или в своем приложении, рассказать о нашем подкасте своим друзьям и знакомым, рассказать, что есть такая платформа Ашош на Патреоне, которая, собственно говоря, существует благодаря нашим патронам, и если кто-то бы хотел нас поддержать, там самый низкий уровень поддержки всего лишь $3 в месяц, то есть относительно нисколько, вот, то мы были бы вам очень благодарны, распространяйте о нас благую весть. Вот, на следующей неделе у нас выйдет чуть больше материалов, и плюс мы начинаем, наконец-то, работу по обновлению нашего визуального, ну, я бы сказал так, наши визуальные айдентики, наши визуальные коммуникации. Мы скоро станем более модными и целостными. Постепенно, но таки станем.
Да, шерьте, пожалуйста, нас в Фейсбуке, в Инстаграме, в сторис, везде, там, в Телеграме, рассказывайте о нас, потому что нам это очень важно, и вы нам таким образом очень поможете. Ну и услышимся, вернее, через неделю. До новых встреч.